Новости часа представил Александр Бобраков. В Москве 18:07. В эфире информационная программа «Время свободы». Российские и украинские эксперты обсуждают перспективы двусторонних отношений в свете предстоящих на Украине президентских выборов. В Петербурге продолжается скандал вокруг увольнения городского омбудсмена. В Испании может быть полностью запрещено курение в общественных местах. Эти и другие темы в третьем заключительном информационном часе программы «Время свободы». Итак, на Украине набирает ход кампания по выборам президента страны. Претенденты на пост главы украинского государства соревнуются в обещаниях, которые сегодня щедро раздают избирателям, а в России политологи дискутируют о том, возможен ли новый алгоритм в взаимоотношениях двух государств. Над темой работал мой коллега Виталий Камышев.
Одной из конфликтных точек в российско-украинских отношениях уже давно является проблема Черноморского флота. И вот именно сейчас, после почти двухгодичного перерыва, возобновила работу межгосударственная рабочая группа по Черноморскому флоту, рассказывает Владимир Ивахненко.
Договоренность о возобновлении деятельности украинско-российской группы по Черноморскому флоту была достигнута по итогам недавнего визита в Москву министра иностранных дел Украины Петра Порошенко. На киевских переговорах эксперты обсуждают проекты документов об инспектировании мест дислокации ЧФ в Крыму, а также о действиях сторон в случае угрозы или возникновения кризисной ситуации, связанной с использованием российского флота. Слово руководителю Севастопольского центра «Номос» Сергею Кулику.
Те вопросы, которые на сегодняшний день обсуждаются, они и обсуждались, и должны были обсуждаться лет 10 назад, сразу же после подписания базовых соглашений. Поэтому результат этих обсуждений на сегодняшний день всем экспертам, в общем-то, известен. Это никакого, полное отсутствие результата.
Соглашаясь на переговоры по флоту, Москва категорически отказывается обсуждать ключевую, по мнению Киева, проблему.
Необходимо начинать, пока не поздно, обсуждение механизма и порядка вывода Черноморского флота в 2017 году.
Обозреватель «Радио Свобода» Виталий Портиков считает, что проблема 2017 и не может быть решена до президентских выборов на Украине. Решение этой проблемы вообще не в компетенции межгосударственной рабочей группы.
Рабочая группа по Черноморскому флоту может обсуждать только вопросы, связанные с выполнением соглашения о временном базировании Черноморского флота на украинской территории до 2017 года. В 2017 году это соглашение истекает. И все вопросы дальнейшего пребывания Черноморского флота Российской Федерации на территории Украины могут быть связаны либо с новым переговорным процессом, который должен повлечь за собой изменение украинской конституции, либо с обсуждением вопроса о выводе Черноморского флота с территории Украины после 2017 года. Это не задача рабочей группы, это действительно задача политического характера, которая должна быть обсуждена на переговорах президентов и премьер-министров двух стран.
Старт президентской предвыборной кампании на Украине вызывает у некоторых российских аналитиков определенные надежды и ожидания. На совместной пресс-конференции Центра политических технологий и Киевского центра экономических и политических исследований имени Разумкова звучали оптимистические оценки перспектив российско-украинских отношений. Политолог Алексей Макаркин связывает это с тем, что на авансцене украинской политики наконец-то появилась плеяда политиков-прагматиков. К таковым он относит Виктора Януковича, Юлию Тимошенко и Петра Порошенко.
Вот, нельзя сказать, какая у них идеология. Они действительно прагматики. И они прагматики и в смысле идей, они прагматики и в смысле коалиции. Они заключают самые разные коалиции, эти коалиции часто носят ситуативный характер, опять-таки основанные на одном принципе, принципе достижения результата. Кроме снижения идеологического фактора есть еще один момент. Традиционно российско-украинские отношения были завязаны на отношениях общих России и Запада, и, соответственно, политик, который ориентирован на Россию, он делает сигналы навстречу России и вызывает сомнения, подозрения какие-то на Западе. И наоборот, человек, ориентированный на Запад, сразу же становится для России фигурой, ну, по меньшей мере, сомнительной. Сейчас с Западом отношения меняются. Соответственно, появляется возможность для украинских политиков для большего лавирования, большего маневра, например, допустим, Тимошенко.
Главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов видит ситуацию на постсоветском пространстве в гораздо более драматическом контексте.
Вот это вот пересечение желания России укреплять свои позиции на соседних пространствах, но, в общем, не очень четкая способность этого, с одной стороны, и неспособность, и, как мне кажется, уже теперь и нежелание Евросоюза продолжать дальнейшую экспансию, создает вот такое вот поле, в котором возможно все, как позитивное, так и негативное. Если говорить о, вот Алексей говорил о необходимости деполитизировать важнейшие вопросы, такие как газ и флот, ну, на мой взгляд, это абсолютно невозможно. Что касается газа, то политизация энергетики – это не российско-украинский феномен, это абсолютно общемировая и в особенности общеевропейская тенденция. Вторая тема – это флот. На мой взгляд, это вообще одна из ключевых проблем на ближайшие годы как в российско-украинских отношениях, так и в общеевропейской стабильности.
Заместитель генерального директора Киевского центра экономических и политических исследований имени Разумкова Валерий Чалый напомнил коллегам о пропагандистских стереотипах, которые всегда мешали и российской, и украинской стороне адекватно понимать друг друга.
На мой взгляд, остаются до сих пор два стереотипа. В России, мне кажется, все еще распространен стереотип, что Украина рано или поздно вернется, ну, если не в единое государство, то в такую четкую сферу влияния, контроля с координацией внешней политики, с едиными подходами. В Украине другой стереотип. Любое усиление, углубление отношений с Россией, даже в экономической сфере, обязательно ведет почему-то к поглощению Украины. То есть вот эти два стереотипа очень опасны. Пока мы их не преодолеем, мы не можем выйти на нормальный алгоритм взаимоотношений между двумя странами. Это нам мешает сейчас. Поэтому очень ценна уход от этих проблем, тем более от конфликтов. Мы анализировали ситуацию с конфликтными какими-то моментами. Вы помните и достаточно жесткую оценку официального Кремля по Грузии, по участию украинских военных, по поставкам техники. Как сейчас уже оказалось, и это факт, который подтвержден уже расследованием украинской стороны и принят молчаливо, в общем-то, официальным Москвой, Россией, не было на территории Грузии, не участвовали в боевых действиях ни отдельные солдаты, ни воинские подразделения. Раз. И техника после начала событий военная не поставляла.
Но особенно важно, считает Валерий Чалый, избавиться от еще одного стереотипа, что предпочтения украинского избирателя могут как-то радикально повлиять на смену внешнеполитических приоритетов Украины. Виталий Камышев для «Радио Свобода».
Московское время 18 часов 15 минут. Сейчас в программе «Время свободы» краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Бывший депутат Государственной Думы России Михаил Маркелов заявил, что ему известны организаторы и заказчики убийства его брата, адвоката Станислава Маркелова. По его словам, они тесно связаны с рядом российских и зарубежных неформальных организаций. Процесс против бывшего лидера боснийских сербов Радована Караджича, который проходит в Международном трибунале в Гааге, возобновился без участия подсудимого. Президент России Дмитрий Медведев в ходе встречи с председателем Центризбиркома Владимиром Чуровым призвал Центризбирком учесть проблемы, возникшие в ходе региональных выборов 11 октября. Против руководителя правозащитного центра «Мемориал» Олега Орлова возбуждено уголовное дело по заявлению президента Чечни Рамзана Кадырова, который обвиняет Орлова в клевете в связи с его заявлениями об ответственности президента Чечни за убийство сотрудницы «Мемориала» Натальи Истемировой. На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы» в 22 часа по московскому времени. В нашем эфире аналитический радиожурнал «Время и мир». Он посвящен глобальным процессам в экономике, политике, сфере безопасности. Все эти процессы неизбежно влияют на каждое государство и народ, и анализ помогает понять происходящее. Итак, аналитический радиожурнал «Время и мир». Сегодня в эфире «Радио Свобода» в 22 часа по московскому времени, сразу после новостей. Слушайте «Радио Свобода». Информационную программу «Время свободы» продолжит обзор публикаций в международной печати. Его подготовил мой коллега Кирилл Кобрин, который сосредоточил свое внимание на британских газетах. Кирилл, здравствуйте. Есть, насколько я знаю, очень интересная публикация в газете «Таймс». О чем идет речь?
Здравствуйте, Андрей. Речь идет об эксклюзивном интервью газете, которое дал лорд Стерн из Брентфорда. Он автор знаменитого доклада 2006 года «Stern Review» о тех затратах, которые мир должен будет понести в связи с глобальным потеплением. Таким образом, речь идет, чтобы у наших слушателей не возникло превратного впечатления, речь идет о человеке, который считает действительно, что глобальное потепление существует и что мир находится в опасности. Я это подчеркиваю, потому что, как вы понимаете, есть совершенно другие точки зрения, в частности, вот та, которая высказывается, один из самых известных людей, который высказывает ее чешский президент Вацлав Клаус, который считает, что вот глобальное потепление – это выдумка. Но вернемся к публикации в «Таймс». Этот текст написал Робин Пагнамента, это редактор «Таймс» по вопросам энергетики. Надо иметь в виду, что это британская пресса, здесь в основном не принято публиковать интервью в виде вопросов и ответов на них, скорее это пересказ, вот поэтому Робин Пагнамента и, в общем, как бы сделал из этого интервью статью. Так вот, лорд Стерн начинает разговор с очень сильного выпада и выпада против мяса, мяса как продукта питания людей. Вот что буквально он сказал, цитирую. «Мясо – это бессмысленная трата воды, оно порождает газы, которые разрушают атмосферу Земли, плюс к этому это очень серьезное давление вообще на все ресурсы, которыми располагает земной шар. Вегетарианская диета значительно лучше». Конец цитаты. Ну, естественно, что такое прямое заявление столь известного человека по поводу вегетарианской диеты и отказа от мяса, но не в этическом отношении, что нехорошо убивать животных, а тут как бы другая этическая проблема возникает, что животноводство действительно, и это правда, наносит довольно серьезный ущерб окружающей среде, конечно, должно вызвать и уже вызвало, судя по откликам на сайте самой газеты «Таймс», волну и возмущения, и поддержки, то есть мнение, как обычно разделились, и, как мы видим, мнения делятся и по поводу того, как и существует ли глобальное потепление на самом деле, или это действительно, как считает Вацлав Клаус, выдумка досужих экологов и хитроумных организаторов общественных кампаний, так и по поводу вегетарианства. Я напомню, что помимо того, что лорд Стерн – это автор вот того самого Stern Review о влиянии глобального потепления, он бывший ведущий экономист Всемирного банка, и вот сейчас вместе с профессором экономики Лондонской экономической школы Пейтелом они ведут общественную кампанию, в частности, заявляя, что британские налогоплательщики к 2015 году будут выкладывать из своих карманов около 3 миллиардов фунтов на помощь бедным странам, которые страдают от последствий глобального потепления. Но вернемся к вопросу о том, стоит или не стоит есть мясо. Это заявление, которое лорд Стерн сделал, оно, конечно, далеко от пропаганды, которую ведут убежденные идейные вегетарианцы. Более того, что сам автор этого высказывания не является строгим вегетарианцем. Тем не менее, очень важно отметить, что, конечно, все такие высказывания наносят очень серьезный удар по, прежде всего, индустрии производства мясных продуктов. И сельское хозяйство здесь задействовано, конечно, и пищевая промышленность, и торговые сети. Между тем, в статье в газете «Таймс» подчеркивается, что в среднем каждый британец потребляет около 50 грамм протеина, которое производится из мяса каждый день. Это и эквивалент либо куриной грудки, либо бараньей котлетки. Это среди других богатых, богатейших стран мира достаточно низкий показатель. Есть страны, где едят мясо и потребляют этого протеина больше. Однако от 25 до 50% на вот эту от четверти до половины больше, чем рекомендовано Всемирной организацией здравоохранения.
Это был Кирилл Кобрин, который подготовил обзор одной из интересных публикаций в британской печати. В Москве 18 часов 21 минута. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Красноярском крае предложено провести новое слушание по строительству гидроэлектростанции Ивенкийской ГЭС, передает наш корреспондент Татьяна Лапрат.
Депутаты считают, чем больше будет круг участников обсуждения проблем строительства, тем больше вероятность принятия адекватного решения по этому вопросу. Слушания по Ивенкийской ГЭС несколько недель назад прошли в Ивенкийском и Труханском районах края. В первом случае они окончились скандалом. Местное население и власти отказались признавать их состоявшимися из-за недостаточной информации. И менять точку зрения в Ивенкии не намерены, ведь будут затоплены огромные территории. Экологическая организация «Грин» «Гринпис» направила обращение на имя генерального прокурора Российской Федерации с требованием разобраться с нарушениями, которые при организации общественных слушаний по Ивенкийской ГЭС допустила, по их мнению, Русгидро. Например, информация о слушаниях распространялась крайне неохотно. Обязательным в данном случае анонс в российской газете так и не был опубликован. Кроме того, слушания забыли провести в Катангском районе Иркутской области. Между тем, в этом районе, расположенном выше по течению реки Нижняя Тунгуска, из-за водохранилища могут полностью исчезнуть ценные проходные виды рыб. Как рассказала пресс-секретарь Русгидро Вишнякова Елена, слушания в компании считают состоявшимися, и дальше намечен четкий план по разработке строительства Ивенкийской ГЭС.
Состоялись общественные слушания предварительных материалов ОВОС в Туре и Труханске. Процедура общественных слушаний была направлена на информирование населения, сбор замечаний и предложений от всех заинтересованных. По результатам общественных слушаний оформляется протокол, в котором фиксируются все замечания и предложения. Протоколы были оформлены, слушания состоялись. Сама процедура общественных слушаний не предусматривает голосование, анкетирование и так далее. Это информирование. И в этом отношении основная задача общественных слушаний, информирование населения, была достигнута. Мы сейчас находимся на предпроектном этапе, когда прорабатывается возможность реализации такого проекта в будущем. Рассматривается с позиции возможности строительства, как это строительство способно повлиять на экологию региона, социально-экономический профиль территории. Мы проходим этап слушаний, дорабатываем предварительные материалы, а потом на основе проектной документации поступает на госэкспертизу.
Однако заксобрание не согласно с полученными результатами и при наличии четко сформированной позиции и желания вполне способно на проект наложить вето. Первый шаг в этом направлении заксобрание уже сделала. Красноярские парламентарии приняли решение изучить последствия подземных ядерных взрывов, которые проводились в Ивенкии в 70-х годах. В первую очередь, в плане рисков от предполагаемого затопления полигонов после появления водохранилища Ивенкийской ГЭС. Это один из основных доводов экологов против строительства. Татьяна Лапрат для Радио Свобода, Красноярск.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Петербурге продолжается скандал вокруг увольнения уполномоченного по правам человека Игоря Михайлова. Напомню, что омбудсмен был смещен депутатами со своего поста за политическую деятельность. Сегодня он выступил перед журналистами и дал свою версию происходящего. Передает корреспондент «Радио Свобода» в Петербурге Татьяна Вольская.
Игорь Михайлов, изгнанный петербургскими депутатами с поста уполномоченного по правам человека, выступил перед журналистами. Главной целью его выступления было, наконец, ответить на обвинения, предъявленные ему депутатами, главные из которых состояли в том, что Игорь Михайлов участвовал в последних областных муниципальных выборах, хотя его статус запрещает ему всякую политическую деятельность. Говорит Игорь Михайлов.
В избирательной кампании я не участвовал. В моем заграничном паспорте содержатся отметки израильской пограничной службы, соответственно, я физически не мог ни в чем участвовать. Что же касается участия в выборах сотрудников аппарата уполномоченного, это конституционное право гражданина, где бы он ни работал. Это закреплено Конституцией, это никто не оспаривает. Имели право сотрудники аппарата уполномоченного по правам человека выдвигаться, избираться и быть избранными. В листовках и портретах обещаний от моего личного имени не было, это первое. Попытки сослаться на меня не подкреплены моим согласием. Стало быть, территориально Центральный избирательный орган Ленинградской области не смогут предоставить в суд никаких материалов, говорящих о том, что я хоть как-то был знаком с содержанием листовок до их применения.
Игорь Павлович, другое тяжкое обвинение против вас гласит, что вы нарушили закон, участвуя в споре двух хозяйствующих субъектов, причем находящихся даже не в Петербурге, а в Ленинградской области.
Речь идет о комплексе горнолыжном «Орлиная гора». И меня больше интересовал не хозяйствующий спор двух субъектов, а то, что этот комплекс в результате спора может быть уничтожен и будут нарушены публичные права, массовые права граждан на достойный отдых.
Есть ли у вас версии, почему депутаты обошлись с вами так жестко?
Если бы у меня была версия, я бы ее с удовольствием назвал. Но вот этот вот уровень безнаказанности, я даже слова подобрать не могу. Одним словом, действия законодательного собрания, к сожалению, не подкреплены никакой процедурой, хотя бы формально. Произошла оценка неких фактов, было осуществлено некое действие, и сегодня все должны с этим разбираться. Почему так быстро? Почему без рассмотрения? Почему без процессуальных элементов, когда меня бы официально пригласили? Почему без рассмотрения фактов, если они есть? При этом факты не предъявляются ни в публичном выступлении Анденко, ни прикладываются к постановлению законодательного собрания ни одного реального факта. При этом выносится решение. Я считаю, что продемонстрировано тот потенциал способности игнорировать правовое поле в случае какой-то острой необходимости. А вот какая необходимость такая была, что правовое поле было просто разорвано как материя, я не знаю, я не могу ничего сказать по этому поводу вразумительного, чтобы удовлетворить не только ваше любопытство, но и свое.
Петербургские правозащитники в свое время активно протестовали против избрания Игоря Михайлова на должность уполномоченного по правам человека. Но то, как его сместили, их сегодня не устраивает. Говорит правозащитник, в свое время баллотировавшийся на эту должность, Юлий Рыбаков.
История с отставкой Игоря Михайлова весьма отвратительная история. Но не потому, что его отправили в отставку, а только потому, что это сделали именно сейчас, а не тогда, когда он этого вполне заслуживал, еще полгода или год тому назад. За время своей работы он совершил немало диких совершенно поступков и ошибок. Правозащитный совет обращался к законодателям нашего города, пытаясь объяснить, что этот человек не на своем месте. Но он вполне устраивал наших депутатов. И тогда, когда он заступился и освободил от ответственности милиционера, расстрелявшего двух студентов, и тогда, когда он в упор не замечал беспредела ОМОНа на улицах нашего города, и тогда, когда он публично заявил о том, что да, вот, собственно, дочь мне приходилось, так сказать, лупить, но вообще я советую родителям, если уж лупить, то лупите так, чтобы не отбить детям свои внутренности. Все эти скандалы не имели никакого значения для депутатов законодательного собрания ровно до того момента, пока он не покусился на монополию партии «Единая Россия», которая хочет быть везде и всюду и иметь все мандаты на всех муниципальных и прочих округах. Вот тут он стал неугоден. И в этом смысле эта история отвратительна.
Сам Игорь Михайлов уже подал на своих обидчиков в суд и собирается отстаивать свои права до конца. Татьяна Вольская для «Радио Свобода», Санкт-Петербург.
На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Андрей Шароградский. В Москве 18:30. Краткая сводка последних известий.
Радио Свобода. Новости.
Президент России Дмитрий Медведев призвал Центр избирком учесть проблемы, возникшие в ходе региональных выборов 11 октября. На встрече с председателем Центра избиркома Владимиром Чуровым Медведев заявил, что свои предложения о дальнейшей работе избирательной комиссии изложит в послании Федеральному собранию. Процесс против бывшего лидера боснийских сербов Радована Карадзича, который проходит в Международном трибунале в Гаге, возобновился сегодня без участия подсудимого. Против руководителя правозащитного центра «Мемориал» Олега Орлова возбуждено уголовное дело по заявлению президента Чечни Рамзана Кадырова. Бывший депутат Госдумы Михаил Маркелов заявил, что ему известны организаторы и заказчики убийства его брата, адвоката Станислава Маркелова. По его словам, они тесно связаны с рядом российских и зарубежных неформальных организаций. Директор Российского центра экстремальной журналистики Олег Панфилов выдвинут Грузии в качестве кандидата на пост представителя ОБСЕ по вопросам свободы средств массовой информации. От России на этот пост претендует секретарь Союза журналистов Михаил Федотов. В Москве зафиксирован первый случай смерти от гриппа H1N1. Сегодня же стало известно о смерти трех больных новым видом гриппа в Чите.
Президент Украины Виктор Ющенко подал в избирательную комиссию документы для участия в президентских выборах 17 января. Ющенко – самовыдвиженец. Его сторонники из партии «Наша Украина» считают, что подобный выбор – шанс заручиться поддержкой других общественных организаций и сил. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Ее итоговый выпуск, как всегда, в 20 часов по московскому времени, сразу после новостей. Сейчас рядом со мной в студии ведущий сегодняшнего выпуска, итогового выпуска программы «Время свободы» Дмитрий Волчек. Дмитрий, здравствуйте. Я прошу вас, как всегда, представить центральные темы, может быть, подробнее о чем-то рассказать.
Здравствуйте, Андрей. Итоговый выпуск мы откроем сообщением об уголовном деле, возбужденном против Олега Орлова, руководителя правозащитного центра «Мемориал». Президент Чечни обвиняет Орлова в клевете в связи с его заявлениями об ответственности Кадырова за убийство сотрудницы «Мемориала» Натальи Истемировой. Мы расскажем и о заявлении бывшего депутата Госдумы Михаила Маркелова. Он утверждает, что убийство его брата, адвоката Станислава Маркелова, раскрыто. Известны исполнители и заказчики преступления. Вы услышите интервью с Михаилом Маркеловым. Вот небольшой фрагмент.
Единственное, о чем я могу сегодня с уверенностью говорить, что в данном деле не надо искать кавказский след. То, что пытались сделать неоднократно, знаете, замечательная формула, она гласит, не надо искать черную кошку в темной комнате, особенно если ее там нет. Я думаю, что кавказский след – это была наиболее приемлемая версия для журналистов, поскольку это лежало на поверхности. И совпало так, что брата убили в тот день, когда он проводил как раз-таки пресс-конференцию по делу Буданова. Не имеет это никакого отношения ни к Буданову, ни к Чечне, ни к другим северокавказским республикам. Он имеет отношение напрямую к его профессиональной деятельности. То, что, к сожалению, рядом оказалась журналистка Бабурова, дело случая, цель и мишень был Станислав.
Еще одна детективная история. В Крыму задержаны люди, которых подозревают в подготовке покушения на лидера Меджлиса крымско-татарского народа Мустафу Джемилева и его близких. Вот что сказал генерал милиции Геннадий Москаль.
Идут два охотника. В Симферопольском районе видят, стоит группа трех людей. Ведет себя неадекватно. Один из них выхватил обрез и начал по них стрелять. Они сообразили, позвонили участковому на мобильный. Участковый взял отца этих ребят и на УАЗике быстро приехали, их окружили, разоружили, забрали два обреза и револьвер наган. И установилось, что они абсолютно новое движение от Такфир Валь Хиджра. Госдепом США признана как террористическая организация, причастна к убийству высоких должностных лиц в исламских странах. И после терактов США 11 сентября 2001 года в Египте над ними был целый ряд процессов, связанных с экстремизмом, терроризмом и тому подобное.
А сам Мустафа Джемилев сказал в интервью нашему радио, что, по его мнению, покушение готовили российские спецслужбы. Таковы некоторые сюжеты итогового выпуска программы «Время свободы».
Я благодарю Дмитрия Волчика. Вскоре после прошедших 11 октября выборов жители Ростовской области начали сбор подписей под письмом президенту России Дмитрию Медведеву с требованием изменить избирательное законодательство страны, передает Григорий Бочкарев.
11 октября в нескольких донских муниципальных образованиях прошли выборы. По мнению наблюдателей, такого большого количества нарушений никогда не было прежде. Например, в городе Азове председателя одного из избирательных участков поймали, можно сказать, на месте преступления, в тот момент, когда она пыталась осуществить так называемый вброс нескольких сот бюллетеней с заранее проставленной галочкой за кандидатом в мэры от партии «Единая Россия», который переизбирался на второй срок. Вскоре после этого один из жителей Ростова-на-Дону, гражданин России Алексей Синельников, обратился с открытым письмом к президенту страны Дмитрию Медведеву с требованием коренным образом реформировать существующее российское законодательство, чтобы восстановить доверие граждан к такому основополагающему инструменту гражданского общества, как выборы. Что же его заставило взяться за перо, а точнее за компьютерную клавиатуру, рассказывает ростовский предприниматель Алексей Синельников.
Раз в полгода после единых дней голосования на страну обрушивается волна скандалов, позора, склоки по поводу честности или нечестности самих выборов. Из-за этого мы не имеем возможности даже обсуждать концептуальные программы, идеи, которые нам предлагают политики. Политика превращается в какую-то банку с пауками с точки зрения, ну, наверное, подавляющего большинства людей в нашей стране. Мы лишаемся, по сути, того позитивного, что нам может дать работа этой институции, электоральная демократия. Мы не становимся лучше после каждых выборов, мы становимся только хуже. Больше ненависти, больше вражды. Нам надо прекратить драку в подворотне и превратить выборы в настоящее спортивное состязание. Для этого нам нужно восстановить сами институциональные условия, чтобы честность выборов, их абсолютная прозрачность в любом случае, вне зависимости от того, кто выиграл, кто бы проиграл, стояла на первом месте, а своя собственная победа всех сторон стояла только на втором. Сделать это не так сложно, как себе представляет это там оппозиция или как хотела бы это изобразить, например, там партия власти.
Вполне естественно, что мнение одного человека, даже самое взвешенное и разумное, не может повлиять на решение президента такого огромного государства, как Россия. Поэтому и была образована инициативная группа, которая решила начать сбор подписей под этим письмом. Кто хочет, отправляет письмо лично от себя по электронной почте. Кто не может, ставит свою подпись под письмом-обращением, которое затем будет отправлено в администрацию президента традиционной почтой. Уже отправлено несколько десятков электронных писем. Участники акции продолжают собирать подписи и говорят о том, что надеются довести их число как минимум до 1 миллиона, продолжает Алексей Синельников.
Мы, я считаю, просто обязаны и должны сделать так, чтобы был услышан голос людей, которым это все уже осточертело. Стыдно перед детьми собственными, когда дети начинают смеяться при выражении «честные выборы».
Члены Донской инициативной группы обращаются ко всем жителям страны с просьбой поддержать их гражданскую платформу за восстановление доверия к выборной системе Российской Федерации. Григорий Бочкарев для Радио Свобода, Ростов-на-Дону.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Рубрику «Политика онлайн» подготовил Александр Гостев.
Главный архитектор города Москвы Александр Кузьмин упорствует в воссоздании исторического облика столицы. Той самой Москвы, которая из уютного и домашнего, позвякивающего звонками трамваев и успокаивающего душу тихими переулками и дворами города, превратилась в одну из самых враждебных человеку столиц мира, уснащенную лужковскими башенками и исколотую точечной застройкой. Так начинается аналитический комментарий независимого московского журналиста Андрея Колесникова «Монументальная эксгумация», с которым можно познакомиться на сайте Газета.ру. Автор текста пишет:
«Раньше так боролись за мир, что от него камня на камне не оставалось. Точно так же восстанавливают исторический облик. Город уходит в раздел «Москва, которой нет», а то, что остается, подвергается реставрации. Как станция Курская с воссозданной величественной надписью «Нас вырастил Сталин на верность народу, на труд и на подвиг он нас вдохновил». На днях Александр Кузьмин предложил вообще вернуть на станцию руководящего истукана – скульптурное изображение Сталина. Проблема в том, что любая реставрация последних лет все равно выглядит как новодел, то есть фальшак, подделка, примерно так же, как ресторан «Пушкин», состаренный с помощью современных технологий интерьер. Сейчас это делается на раз. Достаточно посетить мебельный магазин для богатых, можно устроить себе хоть подлинный музейный английский интерьер жилища Шерлока Холмса. Не вопрос. То же самое и со сталинизмом в метро. Это никакое не воссоздание, а просто новая, умело подделанная под старую надпись. Таким же будет и памятник. Это не старый сталинизм, а новый.
Как уверен Андрей Колесников, речь идет даже не о войне памятников или там битве переименованных улиц. В сражение за историю вступают новоделы. Причем в данном случае изменяет уже не только вкус, но и чувство исторического такта по отношению к жертвам сталинизма.
Если угодно, это и есть та самая фальсификация истории, с которой борются соответствующая президентская комиссия или движение «Наши». Что-то не видно было их комиссаров в пыльных шлемах, в едином порыве осуждающих возрождение сталинских традиций и устраивающих пикеты под окнами дома архитектора Кузьмина. Сталинизм – это уже мейнстрим в общественных настроениях. Можно смело верить тому, что главный архитектор Москвы, как он сам говорит, никакой не сталинист, он просто стремится соответствовать. Но тогда не надо морочить голову словами о воссоздании исторического облика. Псевдосталинский новодел, он и есть псевдосталинский новодел, а не подкрашенный оригинал. Его целевая аудитория – сегодняшний потребитель, а не уже перешедший в мир иной, бывший жестокий вохровец или ободренный наркомовскими 100 граммами смершевец.
«Воссоздавать исторический облик можно до бесконечности», — иронизирует Андрей Колесников. «Но тогда должна быть какая-то универсальная логика, монументальная политика. Например, вернуть вообще все памятники всем царям и вождям, переименовать назад во все советское улицы и площади. Только на каждую воссозданную деталь найдется еще более ранняя, исконная, пасконная и аутентичная. Не со Сталина же, с Лениным началась история России, в конце концов».
Главный неснесенный памятник до сих пор лежит в кошмарном забальзамированном виде на Красной площади. Мы тут инновационную цивилизацию собрались строить и энергоемкие лампочки во все места ввинчивать, а у нас под носом непохороненный человек лежит. Кстати, если следовать логике Кузьмина для воссоздания исторического облика мавзолея, туда надо вернуть фигурку Иосифа Виссарионовича. Зря его почти 48 лет тому назад, ночью 31 октября 1961 года, тайно обратили в прах, вынесли из мавзолея и захоронили у Кремлевской стены. То есть получается, чтобы восстановить исторический облик страны, перестать, понимаешь, фальсифицировать историю, надо из праха воссоздать мумию, из яичницы снова сделать яйцо, вернуть памятники Сталину на их исторические места, эксгумировать монументы.
«Бывает монументальная пропаганда, а бывает монументальная эксгумация», предупреждает автор комментария в газете «Ру». «Она меняет нашу ментальность, обращает наше представление о добре и зле вспять. Мы уже в течение многих лет встаем под звуки сталинского гимна. Теперь пришло время восстанавливать памятники Сталину. А там, глядишь, начнем писать доносы друг на друга».
Есть некоторое отрефлексированное, озвученное стремление восстанавливать монументальную пропаганду сталинской эпохи, в чем, мне кажется, чрезвычайная опасность складывающейся ментальной ситуации именно в том, что возвращают под видом воссоздания исторического облика монументальный пропагандистский сталинизм. Вот это вот то самое массовое уже отсутствие исторического такта, исторической памяти, когда можно, например, возмущаться названием антисоветской шашлычной, но при этом ничего плохого никто не видит в том, что там установить надпись или памятник Сталину. Это массовое явление, естественно, оно имеет питательную среду именно в том, что позитивное отношение к сталинизму, оно не то чтобы поощряется сверху, оно разрешается сверху. Это уже практически равно поощрению. И нация уже сильно молодая, забывшая все эти события, не почувствовавшая их на своей шкуре, начинает рассуждать в духе современных учебников истории, а что ничего плохого там не было. Было эффективное управление, был эффективный управленец. Было жестко, но зато порядок был. То есть вся мифология, давно отвергнутая, пережитая предыдущими поколениями советских людей, сейчас возникает заново, потому что сейчас чистый лист в головах. Одни ностальгируют, а другие вообще не имеют представления о том, что было в истории. В этом смысле с властью можно согласиться. История – важнейший предмет сейчас с точки зрения образования современного. Другой вопрос – какая история преподается? Та история, которая преподается и поощряется сейчас, конечно же, будет способствовать тому, что мы начнем восстанавливать памятники Сталина.
Мнение независимого журналиста Андрея Колесникова. «Монументальная эксгумация». Сайт «Газета.ру». Рубрику «Политика онлайн» сегодня готовил Александр Густов.
Часов 45 минут в Москве. Краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Бывший депутат Госдумы Михаил Маркелов заявил, что ему известны организаторы и заказчики убийства его брата, адвоката Станислава Маркелова. Процесс против бывшего лидера боснийских сербов Радована Карадзича, который проходит в Международном трибунале в Гааге, возобновился без участия подсудимого. Президент России Дмитрий Медведев призвал председателя Центра избиркома Владимира Чурова учесть проблемы, возникшие в ходе региональных выборов, состоявшихся 11 октября. Против руководителя правозащитного центра «Мемориал» Олега Орлова возбуждено уголовное дело по заявлению Чечни Рамзана Кадырова, который обвиняет Орлова в клевете. Директор Российского центра экстремальной журналистики Олег Панфилов выдвинут Грузии в качестве кандидата на пост представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ. От России на этот пост претендует секретарь Союза журналистов Михаил Федотов.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Экс-министр печати России Михаил Федотов может стать спецпредставителем ОБСЕ по вопросам свободы прессы.
Комментарии экспертов.
Обозреватель Радио Свобода Виталий Портников о борьбе компроматов на Украине.
В блогах Свободы.
Дискуссия в блоге Платона Лебедева набирает обороты.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Нашу программу продолжит экономическая панорама. У микрофона Иван Трефилов.
Общий объем экономики России с учетом сезонных факторов увеличился в третьем квартале на 0,6% к уровню второго квартала, говорится в материалах Министерства экономического развития. При этом, как сообщается, положительная помесячная динамика ВВП отмечается в стране, начиная с июня. Тем не менее, в годовом исчислении сокращение объема экономики в третьем квартале составило 9,4%, а за 9 месяцев года – 10%. Объем российской внешней торговли в январе-сентябре сократился на 43% к уровню трех первых кварталов 2008 года и составил примерно 338 миллиардов долларов. При этом, как сообщило Министерство экономического развития, экспорт сократился почти на 45%, более чем до 206 миллиардов долларов, а импорт на 40%, почти до 132 миллиардов. Таким образом, экспорт из России по-прежнему превышает импорт. Однако объем этого положительного сальдо внешней торговли сократился к уровню января-сентября прошлого года более чем вдвое. Россия заинтересована в сотрудничестве с организацией стран-экспортеров нефти, однако в своей экспортной политике намерена руководствоваться национальными интересами, заявил министр энергетики страны Сергей Шматко. Ранее Россия предложила ОПЕК подписать меморандум, предусматривающий определенную координацию на мировом рынке нефти. Этот документ, по словам российского министра, в настоящее время анализируется в секретариате картеля. Глобальная экономика может столкнуться с дефицитом нефти уже в 2014-2015 годах, заявил исполнительный директор Международного энергетического агентства Нобуо Танака, не назвав величину предполагаемой разницы между объемами производства и потребления сырья. Это уже не первый мрачный прогноз развития мирового рынка нефти от экспертов этой организации. В начале августа ее главный экономист Фатик Бироль сообщил о том, что ее недостаток начнет ощущаться уже в следующем году, а еще через несколько лет мир столкнется с катастрофическим энергетическим кризисом. В отличие от этих заявлений, теперь один из руководителей Международного энергетического агентства назвал рецепт спасения. Для того, чтобы избежать дефицита нефти, в отрасли необходимо инвестировать не менее 450 миллиардов долларов ежегодно. Говорит руководитель аналитического управления инвестиционной компании «Атон» Вячеслав Буньков.
Дело в том, что прогнозы по будущему добыче нефти, прогнозы по грядущему мировому кризису появляются, в принципе, довольно часто. И обычно это связано с тем, что различные мировые агентства пытаются попросту стимулировать крупнейшие нефтедобывающие компании для того, чтобы они как можно сильнее в текущей ситуации увеличивали инвестиции в отрасль. В принципе, в прогнозах о том, что скоро нефть снова там будет дороже 100 долларов в рамках 2-3 лет и что нефть действительно начнет заканчиваться, они довольно реалистичны. Дело в том, что последние годы наблюдается на очень многих месторождениях довольно резкий спад, причем не то, что на месторождениях, а в целых регионах добычи ключевых мировых регионов, например, это регион Мексиканского залива, это, что очень важно, регион Северного моря и также многие другие. Кроме того, даже если мы возьмем Россию, то у нас ситуация не критичная, но тоже имеются проблемы, связанные с тем, что месторождения Западной Сибири уже также сильно выработаны и есть постоянная потребность в разведке новых месторождений, но... Скажем так, ситуация за последние несколько лет очень сильно изменилась. Если раньше себестоимость добычи находилась по миру там, от 2 долларов в Саудовской Аравии, могла доходить до 15-20 в более сложных регионах, то сейчас в отдельных регионах добыча уже заходит до 40-50 долларов с барреля добытой нефти. Соответственно, для того, чтобы такие месторождения были рентабельными, необходимо, чтобы мировые цены на нефть как раз и находились выше 100 долларов. И с каждым годом доля вот этих сложных, низкорентабельных месторождений, она будет возрастать, а старые классические месторождения постепенно будет истощаться, постепенно уже будут изнашиваться.
Тем не менее, многие эксперты называют прогнозы Международного энергетического агентства излишне мрачными.
В ближайшее время, наверное, все равно не стоит ждать, что кризис наступит, поскольку из-за текущего мирового финансового кризиса очень сильно упало потребление нефти в ключевых регионах, в первую очередь США, так что если кризис затянется или хотя бы восстановление затянется, что вполне ожидаемо, то есть из таких сильных сильнейший кризис в экономике мировой обычно выходит не раньше, чем через 2-3 года, то проблема с дисбалансом спроса и предложения не возникнет. Но в дальнейшем действительно необходимо будет резко наращивать инвестиции в добычу и в альтернативные источники энергии для того, чтобы обеспечить мировой энергетический баланс.
Даже при возникновении дефицита нефти, по мнению специалистов, мир вряд ли столкнется с энергетическим кризисом, поскольку альтернативные виды топлива, уголь или газ, смогут возместить недостаток энергоресурсов. Можно ли считать такую тенденцию благоприятной для России?
Для России такая ситуация, естественно, выигрышная, поскольку, во-первых, у нас одни из крупнейших запасов нефти в мире, и, во-вторых, у России крупнейшие запасы газа, а газ сейчас все чаще используют в качестве альтернативного топлива, отдаваем больше и больше предпочтения, поскольку газ, прежде всего, является еще и более экологичным топливом. Если говорить еще про российский газ, то он, в принципе, еще и более дешевое топливо. Поэтому, в любом случае, в текущей ситуации Россия пока оказывается в выигрышном положении, но, опять же, повторюсь, что не стоит ждать такого ухудшение ситуации в ближайшие 2-3 года, скорее это перспектива 50 лет.
Это был руководитель аналитического управления инвестиционной компании «Атон» Вячеслав Буньков. Курс доллара на сегодня 28 рублей 93 копейки, на завтра 29.02. Евро сегодня стоит 43 рубля 50 копеек, курс на среду 43.26. На международных торгах за евро дают доллар 48 центов.
Это была «Экономическая панорама», ее автор Иван Трифилов. Завершает нашу программу рубрика «Истории Запада и Востока», сегодняшняя история из Испании. Правительство страны готовит закон о полном запрете на курение в общественных местах, включая бары, рестораны и дискотеки. Проект закона вызывает резкие возражения не только со стороны курильщиков, но и со стороны предпринимателей, работающих в сфере общественного питания и ночных развлечений, рассказывает Виктор Черецкий.
Испанские власти в своей борьбе за здоровый образ жизни населения страны полны энтузиазма. По словам некоторых членов правительства, до победы над курением осталось совсем немного, а затем можно будет взяться и за алкогольные напитки, отучить испанцев от вина и пива. С наркотиками, правда, труднее. Запретить продавать и употреблять их, как табак и алкогольные напитки, невозможно, ведь они уже запрещены. Но тем не менее Испания занимает по потреблению, к примеру, кокаина, первое место среди стран Евросоюза. Борьба с курением в соответствии с официальной версией ведется не по прихоти правительства, а, как говорится, по просьбе трудящихся. Тринидад Хименес, министр здравоохранения. Большинство испанских трудящихся, курящие и некурящие граждане, считают, что следует запретить курение в любом общественном месте. Ведь все знают, что табак убивает, что он вредит здоровью, и не только самих курильщиков, но и тех, кто находится рядом. Проведенные опросы общественного мнения говорят о том, что более 70% населения поддерживают запрет на курение. Нам важна поддержка народа и политических сил для принятия окончательного решения в отношении курения. Это вопрос здоровья населения. Несомненно, запрет поможет людям вообще бросить курить. Правительство находящихся у власти социалистов пытается принять запрет в отношении курения в общественных местах уже во второй раз. Первый был принят в 2005 году. Он не запрещал, а лишь ограничивал курение в общественных местах. Так в ресторанах предусматривалось отводить для курильщиков отдельные помещения. В барах, где отделить курящих от некурящих было невозможно, курить вообще запрещалось. Этот закон полностью провалился. Испанцы продолжали курить, где им заблагорассудится, а владельцы баров им в этом не препятствовали, не желая терять клиентуру. Провал прежней затеи с запретом на курение признает даже министр Хименес. Дело в том, что со временем наш первый закон о курении перестал работать. И все потому, что мы дали возможность курить в специально отведенных помещениях. Теперь мы не дадим никакой возможности выбора, совсем запретим курить. И ни одно заведение общественного питания, будь то бары или рестораны, не сможет допускать у себя курение. Я уверена, что клиентов у них от этого не уменьшится, а те, кто захочет курить, сможет это сделать на улице. Вводя запрет на курение, мы также думаем об официантах. Почему они должны работать в табачном дыму? Ну а мы, те, кто не курит, почему мы должны дышать дымом, если идем в бар выпить пиво? Так что речь идет о здоровье всех. Наша мера, запрет на курение, послужит всем. В ответ на подобные рассуждения профессионалы сферы обслуживания только разводят руками и обвиняют министра в некомпетентности. Действительно, Тринидад Хименес, выдвиженка премьера Испании Родригеса, никакого отношения ни к медицине, ни тем более к сфере обслуживания не имеет. До этого назначения она работала заместителем министра иностранных дел. Специалисты считают, что запрет на курение в условиях жесточайшего экономического кризиса, который переживает сейчас Испания, не своевременен. Предприятия и так терпят огромные убытки. Многие клиенты, оставшиеся без работы, в бары больше не ходят. А после введения запрета перестанут ходить и те, у кого пока на это есть деньги. По прогнозам, разорится примерно треть всех испанских ресторанов и баров. Ведь испанцы не заходят в бары на минутку. Они встречаются здесь с друзьями, сидят часами, разговаривают, играют в карты и домино. И, естественно, курят. Представитель Федерации владельцев предприятий сферы обслуживания Эдуардо Гомес. Считается, что из 200 тысяч имеющихся у нас баров после запрета на курение может закрыться примерно треть. Такого же мнения придерживается и владелец бара из мадридского пригорода Фуэнлабрада Эктор Круз. Мы потеряем половину клиентуры, все наши труды пойдут прахом. Закон этот нельзя принимать. Если закон все же примут, то Эктор Круз и сотни других владельцев баров и ресторанов заранее заявляют, что будут его просто игнорировать, как игнорировали закон четырехлетней давности. Что же касается всяческих инспекций и возможных штрафов за нарушение антитабачного законодательства, то их, конечно, следует опасаться. Однако предприниматели считают, что с инспекторами за определенную мзду можно будет все же договориться. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
Репортаж Виктора Черецкого прозвучал в рамках нашей постоянной рубрики «Истории Запада и Востока». Она завершила третий заключительный информационный час программы «Время свободы». Его подготовили продюсеры Наталья Пахомова, Юлия Голубева и Оксана Паньер. Вел выпуск Андрей Шароградский. Сразу после нашей программы в эфире «Радио Свобода» передача «Время гостей». Ее ведет Михаил Соколов. Тема выпуска: «Нужно ли российской власти развивать Дальний Восток сегодня?» В программе дискутируют депутат Государственной Думы России из Хабаровска Борис Резник и руководитель Центра исследований постиндустриального общества Владислав Иноземцев. Оставайтесь на волнах Радио Свобода. Ну, я прощаюсь до завтра. Всего доброго.
Новости на Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
На должность исполнительного директора назначена лидер петербургского отделения УГФ.
Наши подразделения прибыли на место падения самолета.
Скончались две женщины, у которых мы подтверждаем наличие вируса H1N1.
После первых сообщений о падении метеорита возле указанной очевидцами ямы.
Макшарипа убьют.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7305, 9790, 11805, 12020. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».